Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Александр Бобраков. Сразу после новостей повтор программы «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Российская оппозиция готовится провести марш миллионов. Сегодня завершается прием заявок от кандидатов на избрание в Координационный совет оппозиции. Совет Безопасности ООН осудил нападение на посольства западных стран в исламских государствах. Московская полиция предупреждает о возможных провокациях во время оппозиционного марша миллионов, который должен сегодня пройти по центру российской столицы. Главное управление МВД по Москве сообщило, что по завершении митинга на проспекте Сахарова отдельные граждане могут призвать собравшихся перекрывать движение транспорта. В то же время полиция обещала пресечь возможные провокации против участников марша, который стартует в 14 часов от кинотеатра «Пушкинский». О намерении разогнать марш миллионов ранее сообщала Евразийский союз молодежи. Радио «Свобода» будет вести прямую видеотрансляцию марша миллионов. Подобные акции пройдут также в десятках городов России. Во Владивостоке митинг оппозиции уже состоялся. В нем приняли участие несколько десятков человек. В Петербурге местным оппозиционерам не удалось достичь единства в организации акции. Марш миллионов там будет разбит на 3 колонны манифестантов и 2 митинга. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
На проведение марша миллионов было подано не менее 3 заявок, причем маршруты практически дублировали друг друга. Но сначала городские власти отказали всем. Однако при повторном заходе все 3 заявки были согласованы. В результате в 2 часа дня от Большого концертного зала «Октябрьский» стартует колонна демократов и националистов. В 3 часа дня она должна прийти на Конюшенную площадь, где начнется митинг. Колонна, организованная гражданским комитетом, стартует с того же места в 14:05 и обойдется без собственных митинга. Последними в 14:30 с этой же точки двинется 3-я колонна, сформированная оргкомитетом «Демократический Петербург». Она пойдет на свой митинг на Марсово поле. Ольга Курносова из гражданского комитета приложила много усилий, чтобы все 3 колонны слились в одну, но, судя по всему, это ей не удалось. Основной лозунг колонны Курносовой – «Свобода политзаключенным». Предполагается также, что часть участников акции выдвинет требования досрочных выборов депутатов Госдумы и законодательного собрания Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня завершается прием заявок от кандидатов на избрание в Координационный совет российской оппозиции. Решение провести выборы в этот орган приняли ранее участники оргкомитета протестных действий. Уже зарегистрированы более 100 кандидатов по общегражданскому списку и более 20 по квотам от либеральных, левых и националистических сил. По словам руководителя Центрального выборного комитета оппозиции Леонида Волкова, обрабатывается еще около 240 заявок от потенциальных кандидатов. Всего в Координационном совете предусмотрено 45 мест. Уже выдвинули свои кандидатуры Геннадий Гудков, Алексей Навальный, Борис Немцов, Сергей Удальцов, Илья Яшин и другие известные оппозиционеры. Ожидается, что среди кандидатов будут и общественные деятели Дмитрий Быков, Сергей Пархоменко, Татьяна Лазарева, Ирина Ясина и другие. Выборы должны пройти 20 и 21 октября в интернете и на офлайн избирательных участках в ряде регионов России. В качестве избирателей на данный момент зарегистрировалось около 10 тысяч человек. 8 активистов, задержанных у здания Госдумы России, отпустили после профилактической беседы, сообщили Интерфаксу управления МВД по Москве. У Думы в пятницу собрались несколько десятков человек, сторонники и противники бывшего члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова, лишенного в этот же день статуса депутата. Гудков был лишен мандата большинством голосов депутатов Государственной Думы. Голосование инициировала Генеральная прокуратура России. Там считают, что Гудков в нарушение закона совмещал депутатскую деятельность с предпринимательством. Вот что сказал лидер фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев.
Ошибается тот, кто ищет политическую подоплеку в этом вопросе. Любые подобные факты занятия бизнесом любого парламентария будут также досконально и профессионально рассматриваться комиссией. И в случае, если компетентные органы представят исчерпывающие доказательства наличия или причастности того или иного депутата к коммерческой деятельности, то санкции закона понятны и ясны.
Сказал Воробьев. Совет Безопасности ООН резко осудил нападение на посольство США и других стран Запада в ряде мусульманских государств. В заявлении подчеркивается, что нападение на дипломатические представительства недопустимо ни при каких обстоятельствах. При нападении на консульство США в Бенгази на этой неделе был убит посол США в Ливии и еще 3 дипломата. В пятницу при столкновениях с полицией в ходе акции протеста в исламских странах были убиты не менее 6 человек. 3 в Судане, 2 в Тунисе, 1 в Египте. Демонстранты протестуют против снятого в США любительского фильма «Невиновность мусульман», который в исламском мире сочли оскорбительным. Власти Соединенных Штатов выступили с осуждением фильма. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле заявил в связи с событиями в Хартуме, где демонстранты штурмовали посольство Германии.
Я резко осуждаю нападение на германское посольство в Хартуме. Я требую от властей Судана немедленных гарантий безопасности германского представительства. Антиисламский фильм заслуживает только осуждения, однако это не оправдание для насилия, которое следует немедленно прекратить.
Сказал Вестервелле в пятницу на брифинге в Берлине.
Радио «Свобода». Новости.
Один из руководителей Китая, Си Цзиньпинь, появился в субботу на публике, впервые за две недели, в течение которых в стране и за рубежом распространялись различные слухи о его местонахождении и возможной опале. Государственные средства массовой информации КНР сообщили, что Си Цзиньпинь посетил мероприятие в Сельскохозяйственном университете Китая. За последние две недели заместитель председателя КНР, один из руководителей Компартии, отменил четыре встречи с высокопоставленными представителями иностранных государств. Появились слухи о возможном причастности к дорожно-транспортному происшествию, об ухудшении состояния здоровья, об обострении борьбы за власть в руководстве страны. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ в четверг принял резолюцию, критикующую власти Ирана за отказ приостановить работы по обогащению урана. Резолюция выражает серьезную озабоченность в связи с деятельностью, которая ведется на военной базе Парчин, куда Тегеран с 2005 года отказывается допускать международных инспекторов. Представитель США при МАГАТЭ Роберт Вуд заявил:
«Эта резолюция шлет Ирану предельно ясный сигнал. Дипломатическое давление будет усиливаться, а изоляция страны расти»,
сказал Роберт Вуд. По словам дипломатов, резолюция нацелена также на то, чтобы предотвратить военные действия в отношении Ирана со стороны Израиля.
Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ. Передача седьмая. Был такой популярный в советские времена радиожанр – концерт по заявкам. Сегодняшняя передача – что-то вроде этого. Дело вот в чем. Недавно российское телевидение сообщило своим зрителям, что в Литве опубликованы списки кадровых сотрудников КГБ, работавших в республике в 80-е годы. Обнародованы не только их имена, но и досье, чем именно они занимались. В российских теленовостях это сообщение увязывалось с предстоящими в Литве парламентскими выборами. Со ссылкой на неназванных политологов утверждалось, что публикация архивных документов КГБ именно сейчас – не что иное, как попытка отвлечь общество от экономических проблем страны. Но еще сообщалось, что сайт, опубликовавший материалы КГБ, отказывается работать из-за наплыва посетителей. Все это и инспирировало, думаю, адресованные мне письма. Слушатели просят рассказать о новой литовской публикации. Вот этому и будет посвящена наша сегодняшняя передача. Начну с того, что это не первая публикация документов КГБ в Литве. Вот уже несколько лет действует хорошо организованный сайт КГБ в Балтийских государствах «Документы и исследования», на котором выставлены сотни документов о работе органов НКГБ, МГБ, КГБ в Литве, Латвии и Эстонии с 40 по 91 годы. Некоторые из них я уже не раз цитировал в «Разнице во времени». Но документы, о которых идет речь сегодня, помещены на другом литовском сайте «Деятельность КГБ в Литве». В отличие от первого, он, надеюсь, пока только, существует лишь на литовском, что затрудняет пользование им для людей, не владеющих этим языком. С этой проблемой связана часть адресованных мне писем. Впрочем, документы КГБ, представленные на нем, написаны в основном по-русски. Сайт создан Литовским центром исследований геноцида и сопротивления в соответствии с законом Литовской Республики 1998 года, объявившим советские репрессивные органы преступной организацией, виновной в совершении военных преступлений, геноцида, репрессий, террора и политических преследований. В соответствии с этим законом в Литве вот уже многие годы продолжается выявление сотрудников и тайной агентуры КГБ. Им, насколько я знаю, было запрещено работать в военных ведомствах, на государственных предприятиях, в полиции, банках, судах, на дипломатической службе и таможнях, в правовой сфере, системе связи и учреждениях образования. После окончания в 2009 году этого моратория было решено не допускать агентов КГБ на высшие государственные посты в стране. Однако эта норма распространяется ныне лишь на тех, кто скрывал факт своего сотрудничества. Сайт «Деятельность КГБ в Литве» существует с мая 2011 года, и за минувшие с той поры время на нем уже опубликованы тысячи документов, хранящихся ныне в особом архиве Литвы. Сообщается, что ныне туда добавлено еще более 600, составленных оперативниками КГБ в последние десятилетия существования СССР. По тем же сообщениям, ныне на сайте опубликован список фамилий 1300 бывших сотрудников КГБ, из них 900 кадровые. Многие своей связи с КГБ не скрывают, но теперь под именем каждого оперативника появилась информация о заданиях, которые он выполнял. Ну а теперь о моих личных впечатлениях от того, что я меньше чем за неделю успел прочесть и просмотреть. Для меня несомненно, что будущие историки КГБ смогут, подобно Кювье, по отдельным костям, воссоздававшему исчезнувшие виды, по опубликованным ныне в Литве материалам иметь возможность воссоздать в своих исследованиях умершего голема КГБ. Но пока еще живы его осиротевшие дети и родственники. Как выясняется, кстати, как и все мы, не имеющие всеобъемлющего и детального представления о функционировании этого механизма. Пока еще до чисто академического подхода к опубликованным материалам далеко. Именно этим объясняются некоторые лакуны в опубликованных документах, как я понимаю, скрывающие имена агентов органов, признавшихся ныне в своей деятельности. Ну а документы, с одной стороны, это обычные для любой большой советской конторы разновидности. Планы, отчеты, личные дела сотрудников с собственноручно заполненными анкетами, характеристиками и аттестациями, реестры должностных окладов жалования, должностные инструкции, методички, графики дежурств и спортивных занятий и так далее. Тут надо отдать должное архивистам ГБ. Уровень ведения делопроизводства классом выше, чем во многих других ведомствах. С другой стороны, материалы специфичные. Агентурные донесения и дела. Дела оперативного учета, наблюдения, оперативной разработки. Думаю, не надо оговаривать, что все с грифами «секретно» и «совершенно секретно». В общем, документы литовского КГБ как капли крови, взятые на анализ. По ним можно судить о состоянии всего организма госбезопасности во всесоюзном масштабе. Но при этом, однако, надо понимать и специфику рассматриваемого нами материала. Литва – пограничный регион СССР, имеющий выход к морю и рассматриваемый центром как объект, имеющий особое стратегическое значение. Там куда больше, чем в иных частях Союза, контактов с внешним миром, с иностранцами. У многих жителей Литовской ССР были родственники и знакомые за границей. Кроме того, это католическая страна, духовный центр, который находится за рубежом. К тому же на литовском языке осуществляется нацеленное на Литву западное радиовещание, являющееся предметом особых забот и тревог КГБ. Все это определило и особые задачи, возлагавшиеся Москвой как на офицеров, так и на агентуру литовского ГБ. Вот для иллюстрации фрагменты рекомендаций по подготовке агентуры, отобранные для использования в интересах разведки при выездах за границу.
В условиях дальнейшего обострения международной обстановки и ожесточения агентурно-оперативного режима в странах главного противника, успешное решение задач по проникновению в литовские националистические мигрантские организации, получению интересующей нас информации политического, научно-технического и оперативного характера, а также изучению и разработке конкретных иностранцев, во многом зависит от правильной организации работы с агентурой из числа советских граждан, располагающей возможностью выезда в капиталистические и развивающиеся страны. Анализ работы с данной категорией агентуры свидетельствует о том, что значительная часть рекомендованных разведподразделению агентов недостаточно ориентируется в вопросах внутренней и внешней политики КПСС и международной обстановки. Некоторые из них не обладают элементарным знанием страны предстоящего пребывания, ее политического устройства и политики правящих кругов по отношению к СССР, а также контрразведывательного режима и методов работы специальных служб. Отдельные агенты не имеют четкого представления, какие данные необходимо собрать при общении с иностранцами, чтобы впоследствии дать на них обстоятельную характеристику. Отмечаются случаи, когда в отчетах не полностью отражаются данные о личности и положении изучаемых ими объектов. Агенту необходимо иметь сведения о литовской эмиграции, ее основных организациях, политической ориентации, устремлениях на республику и хорошо разбираться в вопросах, интересующих органы КГБ в плане выявления каналов связи эмигрантских группировок с негативными элементами в советской Литве и получения наводок на представляющих интерес для разведки лиц. Агент также должен иметь общее понятие о средствах и методах работы разведывательных и контрразведывательных органов страны пребывания. Находясь за границей, он может стать объектом изучения со стороны противника, который направляет свои усилия на получение интересующей спецслужбы информации, склонение к измене родине, компрометацию с провокационными целями и вербовку советских граждан. Агенту следует разъяснить, что если он будет вести себя согласно линии поведения, то внимание специальных служб не привлечет. При развитии контактов с интересующей нас категорией иностранцев агент должен учитывать черты характера, свойственные той или иной нации. Применительно к американцам упорство, деловитость, стремление стать хорошим специалистом, практицизм, выдержка, склонность к перемене обстановки, стремление к наживе, болезненное отношение к критике религии, оценка людей по их деловым качествам и профессиональному мастерству. Оперработник обязан в минимальные сроки до 2 недель, пока у агента еще свежи в памяти различные подробности, принять сообщение для последующего его направления в первый отдел КГБ Литовской ССР.
О деятельности первого отдела литовского КГБ мне уже приходилось рассказывать. Его агентура оперировала во многих странах, от Германии, Франции до США и Австралии, и занималась как техническими и военными, так и политическим шпионажем. Агентура пятого управления, которая больше интересует меня сегодня, тоже не отставала.
Выписка из справки о работе с закордонным агентом Витасом в период пребывания в городе Вильнюсе с 20 по 28 марта 1980 года. Состав литовского отдела радиостанции «Свобода» за прошедший год практически остался без изменения. Несколько слов о взрыве на радиостанции «Свобода», который произошел в начале 1981 года. По оценке специалистов, бомба была довольно большая, около 10-15 килограмм взрывчатки, но заложена она была не внутри здания, а снаружи, в связи с чем разрушения были не очень значительные, оцениваются в 4 миллиона марок. В основном пострадала та часть административного здания, в которой располагался чешский отдел и несколько сотрудников литовского отдела. Никто из сотрудников этих отделов будто бы не пострадал, но они вынуждены были перейти работать в другие помещения того же здания. Совершенно не пострадали аппаратные, и программы продолжали транслироваться. С учетом нанесенных разрушений, естественно, первоначальной версией было, что взрыв организован каким-то агентом с Востока. По поводу взрыва выступал по телевидению министр внутренних дел Баварии. Со слов Йоад Вальките, проверке были подвергнуты все сотрудники радиостанции, в результате которой у одного из них были найдены динамит и некоторые части взрывного устройства. Конкретно об этом человеке она ничего не рассказывала. Дальнейшая беседа с агентом строилась в направлении выяснения, каким образом негативная информация о советской Литве может поступать за границу, в частности, на радиостанцию «Свобода». Агент пояснил, что он, беседуя с указанными выше лицами, в осторожной форме пытался получить некоторые сведения об этом. Но сотрудники радиостанции ведут себя осторожно, уходят от обсуждения подобных вопросов или объясняют, что подготовленные материалы о событиях в мире они получают из центра на русском и английском языках. Что же касается Литвы непосредственно, то, по их мнению, она поступает через журналистов и дипломатов, аккредитованных в Москве, а каким образом это делается, никто конкретно не знает. По словам агента, определенные сведения можно получить от приезжающих в ФРГ советских граждан-литовцев, так как все они, как правило, общаются с такими активными деятелями литовской общины в Мюнхене, как Грининс. Кроме этого, как указывалось выше, Грининс дает выезжающим в Советский Союз конкретные поручения по сбору той или иной информации.
Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». «Пятерка» и «Пятершники». Сегодня я рассказываю о документах, опубликованных недавно в Литве. Первого марта 1977 года начальник следственного отдела КГБ при Совете министров Литовской ССР майор Римкус выступил с докладом, в котором, в частности, говорилось.
Антисоветские и националистические элементы внутри республики постоянно изыскивают новые тактические приемы и ухищрения для осуществления своих враждебных замыслов в период дальнейшей демократизации советского строя. Для борьбы с советской властью они стали чаще прибегать к проведению организованной антисоветской агитации и пропаганды. Материалы законченных уголовных дел на Жукаускаса, Плумпу, Гражина, Ковалева, Судунайта и других показывают, что они занимались антисоветской агитацией и пропагандой, прикрываясь краеведением. Антисоветскую литературу распространяли вместе с религиозными изданиями. Для расширения враждебной работы искали единомышленников среди бывших осужденных, монашествующих фанатиков, реакционного духовенства, националистически настроенных краеведов. В 1973 году в республике было 50 случаев распространения и обнаружено 608 антисоветских листовок, в 1974 году было 44 таких факта и обнаружено 251 антисоветская листовка, а в 1975 было 26 таких фактов с 369 листовками. В 1972-75 годах в КГБ при Совете министров Литовской ССР расследовано 26 уголовных дел на 41 человека об антисоветской агитации и пропаганде в форме распространения антисоветских листовок. В настоящее время имеется в производстве 3 таких дела. В кратком выступлении невозможно было затронуть вопросы практики использования возможностей оперативных отделов при розыске распространителей листовок. У нас более 2/3 из установленных распространителей выявляются через агентуру или доверенных лиц. Деловой контакт следователей с занимающимися розыском оперативными работниками является как бы основным условием достигнутых успехов.
Очевидно, что достижение успехов в розыске антисоветчиков было невозможным без постоянного расширения агентуры. Показательное сравнение. Если в 1969 году 4-й отдел 2-го управления литовского КГБ располагал 64 агентами, с которыми работало 10 оперсотрудников, использовавших для этого 9 явочных квартир, то на 1 марта 81-го их было уже 270, и почти 200 из них были завербованы в течение последних 10 лет. А через три года, в 1984-м, агентурный аппарат второго управления состоял уже из 374 агентов, 2 резидентов и 47 содержателей явочных квартир. Почти треть агентов были женщины, 2/3 с высшим образованием. 2 доктора и 26 кандидатов наук.
Через возможности агентуры управления оказывается помощь 5-й службе, 6-й и другим отделам комитета в проведении контрразведывательной работы на обслуживаемых ими объектах. Агент Вальдес принимал активное участие в проведении решающих мероприятий по ДОН, делу оперативного наблюдения, 5-й службы на Статкявичуса, а также проводились другие мероприятия.
Поясню коротко. Альгердас Статкевичус – член литовской группы Хельсинки. Надо сказать, 5-я служба, 5-ка в агентурном обслуживании своих жертв от коллег из 2-й службы не отставала.
Председателю комитета госбезопасности при Совете министров Литовской ССР генерал-майору Петкевичусу. Рапорт. Для внутрикамерной разработки арестованные за антисоветскую деятельность Садунайте нами в тюрьме номер 1 УИТУ МВД Литовской ССР из числа осужденных подобрана Лауренчикина Регина Викторовна, 47-го года рождения, уроженка деревни Клайбунай, Аникщайского района Литовской ССР со средним образованием, которая 3 сентября 1974 года Народным судом Ленинского района города Вильнюса по части 1 статья 212 Уголовного кодекса Литовской ССР, осуждена к 4 месяцам лишения свободы. Лауренчикина дала свое согласие на содержание в следизоляторе КГБ при Совете министров Литовской ССР и оказание нам помощи в разработке арестованных. Легенда для Лауренчикина будет разработана отдельно после ее этапирования в следизолятор. Докладывая об изложенном, прошу вашего разрешения на этапирование Лауренчикина в следизолятор и использование ее во внутрикамерной разработке арестованной Садунайте. Замначальника следотдела КГБ при Совете министров Литовской ССР, подполковник Кажес. 5 сентября 1974 года.
Опять же, короткое пояснение. Ниоле Садунайте – католическая монахиня, активистка национально-демократического и правозащитного движения в Литве. Арестована в августе 1974-го. В июне 1975-го приговорена по статье 68, часть 1 Уголовного кодекса Литвы, это аналог 70-й в РСФСР, к исправительно-трудовым лагерям и 3 годам ссылки в Сибирь. Ниоле вернулась в Литву в 80-м, продолжала работу по тиражированию и распространению хроники Литовской католической церкви, доставляла документы и устную информацию в Москву. С ноября 82-го была вынуждена на 5 лет уйти в подполье, была объявлена во всесоюзный розыск. Находясь в подполье, продолжала сотрудничество с правозащитниками, доставляла в Москву хронику ЛКЦ и другие нелегальные издания. В 98-м награждена орденом «Крест погони» 2-й степени. Вообще, подсадка в камеры подследственных агентур и метод, используемый до сих пор. Литовское КГБ использовало его по полной. За неделю до того, как решено было подсадить на сетку в камеру Садунайте, генерал Петкевичус утвердил следующее предложение.
Для внутрикамерной разработки арестованных, содержащихся в следственном изоляторе КГБ при Совете министров Литовской ССР, нами в тюрьме номер 1 УИТУ МВД Литовской ССР из числа осужденных подобран агент Мицкевичус Ванагас Леонас Казио, 1934 года рождения, уроженец города Каунаса со средним образованием, который 20 февраля 1974 года Народным судом Пожельского района города Каунаса по статье 228 Уголовного кодекса Литовской ССР осужден к 2 годам лишения свободы. Ванагас дал свое согласие на содержание в следизоляторе КГБ при Совете министров Литовской ССР и оказание нам помощи в разработке арестованных. Легенда для Ванагаса будет разработана отдельно после его этапирования в следизолятор. Докладывая об изложенном, прошу вашего разрешения на этапирование Ванагас в следизолятор и использование его во внутрикамерной разработке арестованных. Заместитель начальника следотдела КГБ при Совете министров Литовской ССР, полковник Кисминас.
Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ. Литовские документы. К ним мы еще не раз вернемся в передачах этого цикла. За помощь в создании этой сердечная благодарность сотруднику Международного мемориала Алексею Макарову. Продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий «Разница во времени» Владимир Торцев.